«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
За какую Государственную Думу проголосовали граждане России? Довольны ли в Кремле? Есть ли у Владимира Путина официальные основания называть себя лидером нации? Как прошедшие выборы оценивают российские политики и западные эксперты? Такие вопросы поставил перед нами день выборов, 2 декабря, воскресенье. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут. Полночь в Москве, радио «Свобода» по-прежнему в прямом эфире. Рядом со мной в студии уважаемые эксперты Мария Мендрас, французский политолог, профессор политологии Института политических наук из Парижа. Бонсуар, мадам.
Бонсуар.
И рядом со мной Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. Николай, добрый вечер. Мария, первый вопрос к вам. Пожалуйста, скажите, понравились ли вам выборы в России?
Понравились. Нет, конечно. Вы знаете, я уже 20 лет слежу за выборами в России. И надо говорить, что вот эти выборы я даже не могу назвать выборы.
Спасибо, Николай. Мы с вами 4 года назад в студии «Свободы» в полночь по московскому времени подводили итоги предыдущих выборов Государственной Думы. Сравните ощущения.
Ну, мне кажется, что на этот раз сюрпризов еще меньше, чем было тогда. И мне кажется, что любые наблюдения за выборами, они сейчас имеют смысл не как наблюдение в день голосования и даже не как наблюдение в последний месяц ведения кампании, а как просто анализ политической ситуации, которая действительно не делает выборы выборами.
Спасибо. Ну что ж, займемся выбором, анализом политической ситуации. В прямом эфире у нас Данила Гальперович из Центральной избирательной комиссии. Данила, слышите ли вы нас?
Да, я вас замечательно слышу. Здравствуйте.
Каковы результаты на сей момент?
На полночь результаты не слишком меняются. Обработано 34% бюллетеней, больше трети. Надо сказать, что обработка идет достаточно быстро, и вот в этом действительно серьезное отличие этих выборов от предыдущих. Неизвестно, может быть, потому что хорошо работают газ-выборы. Сейчас у «Единой России» 63,3%, у КПРФ 11,4%, ЛДПР 9,5%, «Справедливая Россия» 7,5%. И это те четыре партии, которые пока преодолевают 7% барьер на выборы в Государственную Думу. У аграрной партии России 2,5%, «Яблоко» 1,4%, а вот СПС и «Гражданская сила» сравнялись, и даже у «Гражданской силы» чуть побольше, по 1,1%. И менее 1% у трех партий, это «Патриоты России» 0,9%, «Партия социальной справедливости» такой же результат, и ДПР 0,1%. Надо сказать, что данные все время меняются, и, как я уже сказал, достаточно быстро происходит обработка бюллетеней. Ну и, естественно, эксперты уже приходят и сюда, в Центр избирком, комментировать, как прошла кампания. В частности, уже идут комментарии о том, каково было информационное обеспечение этой кампании. Ну, очень многие считают, что те партии, которые соревновались с партией власти, не до конца использовали свои ресурсы в том, чтобы донести до избирателя свои программы. С другой стороны, конечно же, все признают, что финансовый ресурс партии власти был абсолютно беспрецедентным.
Спасибо, Данила Гальперович из Центральной избирательной комиссии. Данила, мы ждем ваших новых выходов в эфир. Может быть, вам удастся залучить господина Чурова, председателя Центральной избирательной комиссии. Мы ждем в эфир и его тоже. Я обращаюсь к нашему продюсеру. Марк, есть у нас кто-то из избирательных штабов? Да, есть. У нас Виталий Портников в прямом эфире из избирательного штаба партии «Яблоко». Виталий, добрый вечер. Как там? Уныние полное в «Яблоке»?
Здравствуйте, Андрей. У вас сейчас как раз в эти минуты проходит брифинг Григория Явлинского и других членов избирательного списка партии «Яблоко». Я бы не сказал, что в принципе можно говорить о каком-либо унынии. Это такая нормальная рабочая пресс-конференция. И Григорий Явлинский в ее ходе подчеркнул, что для партии главное было информировать избирателя о своей позиции, то есть предложить партии необходимо было альтернативу избирателя, альтернативу тому, что говорилось «Единой России». И Григорий Явлинский утверждает, что когда партия «Яблоко» пошла на выборы, она прекрасно понимала, в каком избирательном процессе она будет участвовать, что никакой конкуренции власти и оппозиции в условиях, когда власть контролирует суды и средства массовой информации, и сам избирательный процесс речи быть не может. Именно поэтому ставилась совсем иная задача. Не победить на этих выборах, даже не пройти в парламент, а прежде всего эту альтернативу предложить. Вот это...
Виталий, Вот. Скажите, пожалуйста, Явлинский что-то говорит о будущих планах партии? Что теперь «Яблоко» собирается делать? Вот тут уже есть призывы к тому, чтобы самораспустилась эта партия, так же, как
СПС. «Яблоко» не собирается самораспускаться. Насколько я понимаю, оно собирается работать с теми нарушениями, которые были выявлены в ходе выборов. Тут расписано среди журналистов целый список вот таких вот нарушений, которые были обнаружены в различных регионах России в ходе избирательной кампании. Ожидаю здесь Сергея Митрохина, который находится на одном из участков российской столицы, где наблюдался подтверждение Григория Явлинского массовый вброс бюллетеней. Если Сергею Митрохину удастся, он к концу этого брифинга придет и расскажет о том, что происходило. А вообще Григорий Явлинский охарактеризовывает эти выборы как выборы, в ходе которых были нарушены все статьи российского избирательного законодательства. И, разумеется, по тем фактам, которые можно будет доказать законодательно, по тем протоколам, которые удастся получить, потому что даже выдача протоколов, то сейчас наблюдателям от «Яблока» отказывают, естественно, будет партия обращаться в суды. Это тоже очень важная для российского избирательного права работа судебной процедуры.
Спасибо, Виталий Портников из избирательного штаба партии «Яблоко». Сейчас у нас штаб «Единая Россия», Олег Кусов в прямом эфире «Свободы». Олег, добрый вечер. Дождались ли Владимира Путина? Известно, что он, я читал сообщение о том, что он звонил Борису Грызлову, поздравлял его с победой «Единой России». Самого президента так не дождались?
Добрый вечер, Андрей. Да, президента нету в штабе, и нам никто не может сказать, появится ли он здесь вообще в эту ночь. Но спикер... Бывший спикер парламента уже Борис Грызлов сказал, что он обязательно будет говорить с лидером партии о победе, они будут вместе анализировать результаты, но, к сожалению, не уточнил, в каком месте они будут общаться. Андрей?
Что говорят о результатах выборов в штабе «Единой России»? Там есть настроение торжества?
Да, конечно, есть. Я бы сказал не торжества, а самоудовлетворение, успокоенность. Все, кто выступал с журналистами, а это мэр города Москвы Юрий Лужков, вице-премьер Александр Жуков, до этого Борис Грызлов, все они довольно спокойно оперировали этими цифрами, спокойно говорили о победе своей партии, как говорили, давно уже предрешено. И очень много было фраз о президенте Путине. Каждый буквально референдум повторял мысль, что эта победа не столько «Единой России», сколько президента Путина.
Спасибо, Олег Кусов из штаба партии «Единая Россия». Сейчас мы пытаемся связаться со штабом партии «Союз правых сил». Там работает Максим Ярошевский. И я надеюсь, мы получим в эфир кого-то из лидеров СПС. А как там у нас дела с Максимом? Пока нет связи, тогда я задам вопрос политологам. Николай Петров, обещали, ну, одна из причин, по которой добивалась так «Единая Россия» высокой явки, это, видимо, подтвердить претензии Владимира Путина на тот или иной модификацию, которая остается у власти. Решена эта задача или нет?
Ну, мне кажется, что, в принципе, те цифры, которые мы имеем, они вполне соответствуют планам Кремля. И если посмотреть на долю голосов, которые получила «Единая Россия», то с электоральной премией это ровно 2/3, необходимые для того, чтобы иметь конституционное большинство в Думе. Что касается поддержки подавляющего числа избирателей, то этого не получилось, хотя цифры явки существенно выше, чем это бывает на думских выборах, и перемножение цифр дает нам 35-40% поддержки Путина и его стратегии от общего числа избирателей.
Ну, меньше половины, тем не менее. В общем, если говорить о вот этой концепции лидера нации, национального лидера, это, видимо, недостаточно.
Ну, этого могло бы быть недостаточно, но мне кажется, теперь у Владимира Путина есть все основания, во-первых, показав, что поддержка сейчас существенно выше, чем «Единая Россия» показывала до того, как он присоединился и возглавил, по сути, их кампанию. И все основания есть для того, чтобы предложить тот свой политический проект, о котором он говорил, будучи в Красноярске.
Спасибо, Николай Петров. В прямом эфире «Радио Свобода» Максим Ярошевский из избирательного штаба партии «Союз правых сил». Максим, добрый вечер. Как там настроение?
Добрый вечер. Ну, я бы не сказал, что настроение совсем уж печальное. Рядом со мной стоит один из лидеров «Союз правых сил» Борис Надеждин. Я передаю ему трубку. Он, я думаю, лучше расскажет про ситуацию, которая сейчас складывается в «Союз правых сил».
Да, алло, добрый вечер, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Ну, конечно, результаты этих выборов, я имею в виду то, что сейчас объявляет Центр избирком, они впечатляют. Особенно впечатляет то, что все совпало. И задания кремлевских руководителей регионам, и опросы, и экзит-пул, и вот нате, получите. Очень сильно меня настораживает то, что эти результаты в системе ГАЗ-выборы на сайте Центра избиркома публикуются почему-то не снизу, как это было всегда. То есть участковые комиссии суммируются в территориальные, те в субъектные, и в итоге общая сумма как бы идет сверху наоборот. Я пока не разобрался, как они это делают и что за этим на самом деле стоит, но я, безусловно, разберусь.
Борис Борисович, случае, вы считаете, что вас крупно обокрали на этих выборах?
Я сейчас пока ничего не готов утверждать, потому что у меня сейчас, например, в Московской области работает более 2000 наблюдателей. У меня идут доклады, что им отказываются выдавать протоколы с участков. И такое ощущение, что результаты выборов в стране подводятся не снизу, то есть методом суммирования, откуда-то сверху задаются. Так получается. То есть с участков люди пытаются сдать протоколы, им говорят, сначала дождитесь, что вам скажут в районе и так далее. Я сейчас ничего не могу утверждать, у меня нет никаких фактов, доказательств, но все это очень странно.
А вот. Вы понимаете, что вы дальше будете делать? Вы будете судиться?
Но надо подождать результатов от наблюдателей. Если они будут радикально отличаться от того, что сейчас рассказывает Чуров, естественно, будем разбираться. Но я бы не стал даваться, у меня нет сейчас фактов, да? Появится реально вся эта махина, она будет в моих руках через 2-3 дня. Но я могу сказать, что без всякого сомнения страна стала другой после этих выборов, это по-любому так.
А какой другой?
Мы вернулись в Советский Союз. У нас реальная власть теперь находится не в парламенте и не у президента, я имею в виду следующего президента. Реальная власть находится в партии «Единая Россия».
Спасибо. Спасибо, Борис Борисович. У нас, к сожалению, мало времени. Мы ждем вас в эфир через пару дней. Как только у вас будут данные на руках, я хотел бы поговорить с вами подробнее. Надеюсь, что вы не откажетесь. Мари Мендрас, французский политолог, принимает участие в нашей программе. Вот Борис Надеждин говорит, что страна стала другой. Так ли это, на ваш взгляд?
Я думаю, что есть большая проблема. Это что за выборы? Значит, 2-3 месяца назад россияне думали, что это будут выборы в Государственную Думу. С 1 октября им кажется, что это референдум за Путина. Когда ты ездишь по России, что ты видишь? Да? Только за Путина. Да, значит, это, мне кажется, что большинство людей все-таки, они поехали голосовать за Путина. Они даже не знают, кто это будет, эти новые депутаты или старые новые депутаты. Понимают, что в основном это чиновники, губернаторы, мэры, начальники и так далее. Значит, мне кажется, что значение выборов важнее всего, и что эти выборы испортили очень серьезно институт всеобщего голосования. Потому что когда избиратель, гражданин не знает, за что, зачем он голосует, и когда он ждет еще другой референдум, потому что через 3 месяца он должен еще раз голосовать, наверное, да, за нового или президента, или, может быть, еще раз за Путина. Так что это может быть, да, и начинается другая система власти, откровенно не политическая система, а система закрытой элиты, система номенклатуры.
Спасибо, Мария Мендрас. В прямом эфире вновь у нас Центральная избирательная комиссия. Там Данила Гальперович, корреспондент «Свободы», и, похоже, ему удалось добиться интервью у председателя Центра избиркома Владимира Чурова. Данила, так ли это?
Андрей, это совсем не так. И Даниле удалось не только добиться интервью, ему удалось пробиться в самую сердцевину кабинета Владимира Евгеньевича Чурова в его комнату отдыха, где он сейчас и находится вместе со мной.
Отлично. Ну и что говорит нам Владимир Евгеньевич Чуров?
Кроме меня еще здесь господин Жумагулов, вице-спикер парламента Казахстана, руководитель миссии наблюдателя от СНГ, господин Кротов, генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ, с которым мы еще в 93-м году вместе обустраивали Таврический дворец под Межпарламентскую ассамблею СНГ, и господин Гладей, один из сотрудников Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Скажите, пожалуйста, Владимир Евгеньевич, и все они страшно довольны тем, как работает Центральная избирательная комиссия, и тем, как вы провели голосование. Верно я понимаю?
Андрей, ну, во-первых, я, конечно, процессом доволен.
Так, это хорошо.
Что бы вы еще ожидали, когда все четыре огромные силы работали дружно на протяжении многих месяцев для того, чтобы хорошо подготовить эти выборы? Какие эти силы, вы знаете?
Перечислите их, пожалуйста, нам будет интересно узнать. Да?
Первая сила – это все политические партии Российской Федерации, даже не только те 11, которые попали в окончательный вариант бюллетеня, но и все 15 политических партий, работавшие по подготовке этих выборов на протяжении лета и осени. Вторая сила – это гражданское общество России, которое сумело организовать качественное собственное наблюдение за выборами, организовать полномасштабные горячие линии, организовать консультации ведущих экспертов, в том числе и Центральной избирательной комиссии. Я могу сказать, что вклад экспертов гражданского общества в подготовку очень многих документов, по которым прошли сегодняшние выборы, весьма велик и неоценим. Третья сила – это журналисты. Вот Данила мне только что сказал, что Владимир Евгеньевич, ну вы же дважды у нас выступали в прямом эфире и довольно долго. Значит, благодаря журналистам практически каждый гражданин Российской Федерации знал о том, что выборы состоятся, какие это будут выборы, как происходит процедура голосования. И, наверное, никогда так интенсивно и так внимательно журналисты не работали задолго до назначения самих выборов депутатов Государственной Думы. Ну и четвертая сила, я ее ставлю всегда из скромности на последнее место, потому что мы всего-навсего чиновники, организующие голосование. Это система избиркомов Российской Федерации, работающая на постоянной профессиональной основе.
Владимир Евгеньевич, так и хочется назвать эту четвертую силу солдатами партии. Извините меня, пожалуйста, за это. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к заявлениям о том, что выборы были сфальсифицированы? У нас довольно много экспертных мнений, независимые эксперты об этом говорят, и лидеры, правда, проигравших партий говорят. А как вы к этому относитесь?
Спокойно. Через 3 месяца мы представим всем журналистам, в том числе и вам, нашу очередную зеленую книгу. Вы знаете, первую такую зеленую книгу мы подготовили по итогам региональных выборов весной, где будет самый полный и подробный перечень и анализ всех жалоб и замечаний, в том числе, кстати, и мы в эту книгу вносим и все замечания, все жалобы, которые печатаются в прессе. Другое дело, что в этой зеленой книге будет также и отметка о том, получила ли данная жалоба и заявление документальное подтверждение.
Спасибо вам огромное за то, что не отказали и Радио Свобода, и Даниле Гальперовичу в интервью, и надеемся еще не раз услышать вас в программах Свободы. Это был Владимир Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии, и, пожалуйста, сразу Николай Петров, Центр Карнеги, ваш комментарий насчет 4 источников и составных сил победы Единой России.
Андрей, мне очень понравилась схема Владимира Евгеньевича, я бы добавил еще один элемент, но перед этим быстренько пробегусь по тем, что были названы. Политические партии. Да, это очень правильно, потому что 1,5 года назад был изменен закон о политических партиях. Их стало вдвое меньше, чем было. Те, которые Кремлю казались нехорошими, они не были перерегистрированы как политические партии. Ну, а те 4, которые попытались зарегистрироваться на этих выборах, сдав подписи, они не смогли этого сделать, потому что избирательное законодательство установило очень жесткие требования к подписям, а кто и как их проверяет, до сих пор не ясно. Гражданское общество – это очень правильная идея, только вот та горячая линия, которую упоминает Владимир Евгеньевич, о которой говорит генерал Пшездомский, который у нас теперь занимается от гражданского общества выборами, это часть дела, а есть ведь еще одна очень важная. Нынешние выборы – это первые, где общественного контроля нет вообще никакого на выборах, и по избирательному закону наблюдение возможно только от тех политических партий, которые допущены к выборам. При 100 тысячах избирательных участков это не работает даже для оппозиционных партий. Журналисты, оставляю это, так оно, видимо, и есть. Система избиркомов...
Но все-таки разные журналисты существуют, я вас тут уж поправлю из гордости за профессию, все-таки, Николай. Хорошо, 4-й пункт.
Система избиркомов, это я бы сказал, сказал, отстроена действительно вертикаль избиркомов, да, и раньше тоже такого не было, у нас она очень жесткая, у нас не только глав избиркомов, но и значительную часть их состава контролируют сверху, и действительно теперь, в отличие от прошлых выборов, избиркомы очень жестко подчинены ЦИКу. Но и пятый очень важный элемент того, что мы получили в результате, это избирательное законодательство. Оно было очень существенно изменено, очень ужесточено, и фактически я бы сформулировал то, чего оно добилось, следующим образом. На совершенно законных основаниях в любой момент любую политическую силу можно снять с выборов, что, собственно, отчасти было и продемонстрировано.
Спасибо вам большое. Мария Миндрас, вопрос к вам, как к французскому политологу, как человеку, живущему все-таки в стране и в том мире, где гражданское общество – это реальная сила. Сравните, пожалуйста, почему нет в России, на ваш взгляд, сопротивления среды? Почему эти люди, которые, многие из которых не любят власть, все-таки за нее голосуют? Почему вот это «я», «мы», гражданское общество не существует в России, если мы сравним его с такими странами, как, скажем, ваша любимая Франция?
Ну, все это из-за информации. Значит, надо добавить, да, такой фактор, что это почти полный контроль власти, да, над СМИ. И особенно телевидение. Значит, радио «Свобода», да, это очень хорошо. Но, к сожалению...
Нас мало кто слышит, скажем прямо.
Ну, да, значит... большинство россиян все-таки они заложники вот новостей на АРТ и РТР.
Но ведь это еще значит... 10 лет назад все было по-другому. Были другие новости, было другое ощущение политической свободы. Почему, куда это ушло? Как русские люди, как вы считаете, почему они это отдали так легко?
А вы думаете, что они отдали?
Я не знаю, я вас спрашиваю.
Ну, как сказать, им... застали как-то отдать. Я думаю, что это всегда очень сложно обсуждать этот вопрос, потому что здесь, в России, есть те, которые говорят, что все это вина народа, что ну, народ плохой, народ примитивный, народ не хочет демократии и так далее. А есть те, которые говорят, ну, это элита, это власть. Власть не хочет, чтобы народ воспитывался. Да?
И кто прав? Одним словом, 10 секунд до выхода из эфира у нас осталось. Кто прав?
Я думаю, что элите виноваты. Потому что я уверена, что народ бы смог прекрасно, прогрессивно понять, что это значит демократические
выборы. Спасибо. Продолжим после сводки новостей.